Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джеймс Кори. Боги риска.
«Какого рода проблемы?» — спросил Хач. У него, уроженца поселения близ долины Маринара, почему-то не было вольного тягучего выговора этих краев Марса. Голос Хача шуршал, как плохо настроенная рация. «Да не такие уж!» — поспешно вступил из-за него Лили. «Правда же, Дэвид, ничего такого. Даже не проблемы, в общем-то, просто неудобство». «Неудобство», — эхом повторил Дэвид. Повисла неуютная пауза. Дэвид теребил пальцы, вытягивал по одному, пока не хрустнут суставы, потом переходил к следующему. Он был на полголовы выше Хатча, но не мог поднять взгляд выше груди худощавого мужчины. Дэвиду через 2 месяца должно было исполниться 16, а чувствовал он себя не старше 6. Хатч всегда устраивал встречи в маленьких комнатах, подальше от главных туннелей и коридоров. Вот это с первого поколения поселенцев служило чуланом. Стены из гладкого марсианского камня когда-то покрыли изолирующей керамикой. Сейчас она уже вспузырилась и посерела от времени. Освещением служил фонарь, как на стройке. Пылающую белизну светодиодной лампочки смягчал и румянил наброшенный на него шелковый, раскрашенный под кашемир, платок Лили. Сидели на остывших в холодном воздухе металлических ящиках. Хач почесал шрам на запястье.
«Не держи в себе, крошка», — сказал Хач. Это была их старая шутка. Семья Дэвида до Марса была полинезийской. И генетика в сочетании с 3-ю земной гравитацией подарили ему 2 метра роста и некоторую пухлость.
«Выкладывай. Что, пропала партия?»
«Нет, что ты, с партией все нормально. Просто к нам приехала пожить моя тетя Бобби. Она теперь все время там. Все время. Приду домой, а там она».
Хач нахмурился, склонил голову на бок. Лили обняла его, прижалась потеснее. Хач повел плечом, но отстранять ее не стал.
«Она знает, что ты стряпаешь?»
«Ничего она не знает», — ответил Дэвид. «Просто целыми днями тягает гантели и смотрит видео».
«Тягает гантели?» — переспросил Хач.
Тень улыбки в его голосе сразу помогла Дэвиду расслабиться. Он решился заглянуть в глаза цвета крепкого чая.
«Она служила в десанте».
«Служила?»
«Там что-то такое случилось. Вроде как она ушла в отставку».
«Значит, уже не десантница. А теперь что она такое?»
«Просто охрененная неприятность», — сказал Дэвид, не без удовольствия позволяя себе грязное словечко. В доме драперов допускались самое большее «черт» и «проклятый». За охрененную ему бы устроили жуткий скандал. А о других выражениях он и подумать не смел. «С этой партией все нормально, но со следующей будет труднее. Мне теперь дома готовить невозможно».
Хач, откинувшись назад, наполнил комнатушку смехом. Лили расслабилась, и морщинки беспокойства на ее гладкой, как яичная скорлупа кожи, пропали.
«Ну ты даешь», — выговорил Хач. «Я уж думал, правда, проблемы. Думал, придется сказать людям, что лишился лучшего повара».
Дэвид подобрал свой рюкзак, порылся в нем, вытащил побрякивающий пластиковый флакон. Хач, содрав крышку, высыпал себе на ладонь 4 или 5 розовых таблеточек и 1 передал Лили. Та забросила таблетку в рот, как карамельку. 2,5-диметокси-4-Н пропилтиофениламин представлял собой антагонист серотониновых рецепторов, разлагавшийся, в числе прочего, на окислитель моноамина. 2,5-дисметокисин – ингибитор. В ближайшие полчаса эйфория будет разгибать суставы Лили и поднимать ей настроение. Галлюцинации придут только через час, а может и полтора, зато их хватит на всю ночь. Она постучала таблеткой по зубам, погоняла ее языком, ухмыльнулась Дэвиду. Тот, почувствовав приближение эрекции, отвел взгляд.
«Ты хорошо поработал, крошка», — сказал Хач, доставая ручной терминал.
Тихий гудок сообщил о переводе. На секретный счет Дэвида поступило еще немного денег, хотя он этим не ради денег занимался.
«А теперь насчет тетушки. Как она повлияет на твое расписание?»
«Ну, учебной лабораторией я по-прежнему могу пользоваться», — объяснил Дэвид. «Могу записаться на больше часов. Старшим первая очередь, так что слишком сложно не будет. Просто...»
«А нет», — перебил Хач, — «лучше не рисковать. Говори-ка, сколько тебе потребуется времени на следующую партию. В смысле, как уложишься?»
«Думаю, самые малые 2 недели», — сказал Дэвид.
«А не твои», —
махнул отмеченный шрамом рукой Хач.
«Нам с тобой еще работать и работать. Не стоит жадничать».
«Ага. Худой мужчина поднялся. Дэвид никак не мог решить, сколько Хатчу лет. Старше него и Лили, моложе родителей Дэвида. В этот просвет укладывались бесконечные варианты. Хатч накинул свой пыльно-красный плащ и достал из кармана коричневый вязаный колпачок. Встряхнул, как хлыстом щелкнул, и натянул на белесые волосы. Лили встала одновременно с ним, но Хатч, взяв девушку за голое плечо, развернул ее к Дэвиду.
«Ты не проводишь мою девочку в мир живых, крошка? У меня еще дела».
«Ладно», — согласился Дэвид. Лили стянула с лампы свой платок, и грязная комнатушка ярко осветилась. Хатч насмешливо отсалютовал тремя пальцами, разгерметизировал дверь и вышел. По правилам, Хатч покидал место встречи первым, а через 10 минут мог уйти и Дэвид. Он точно не знал, куда уходит Хатч, и пока Лили была здесь, с ним не хотел знать. Она прислонилась к нему. От нее пахло вербеной и девушкой. Она была годом старше, а он мог пристроить подбородок ей на макушку. «У тебя все хорошо?» — спросил он.
«Да», — глуховато и мягко ответила она. «Начинает пробирать».
«Вот и хорошо». Он прижал ее к себе чуть покрепче. Она опустила голову ему на грудь, и оба молча провели эти драгоценные 10 минут. 7 общин, их называли районами, разбросанные по северной конечности залива Авроры, составляли Лондры снова. Город, если это можно так назвать, глубоко зарылся в тело Марса, используя грунт как изоляцию и антилучевое покрытие, а на поверхность пробивались только 10 куполов. Здесь жили и работали 40 тысяч человек, высекающих себе пространство в неподатливом камне новой родины – Марса. Станции трубы образовали простую сеть, которая определяла форму и структуру общества. Единственной станцией, связанной со всеми районами напрямую, был Атерпол. Он де-факто и стал центром города. Солтон располагался под крупнейшим агрикультурным куполом. И от него по поверхности шел монорельс к обсерватории Тханбат-Нова. Поэтому в нем концентрировались отделения Верхнего университета и технические лаборатории. Нижний университет устроился в Бридж-Кэнди, где жила семья Дэвида. Нариман и Мартина Стаун с первой волны колонизации стали промышленными и энергетическими районами. А когда их потеснили новые технологии, вступили в борьбу за перестройку и новое предназначение. Инис Дип и Инис Шеллоус располагали всего одной линией трубы на каждый район, что превращало их в тупики и рай для тех марсиан, которые почти уподобились астерам, асоциальным, независимым и нетерпимым. Адрес в любом из Инисов был меткой маргинала, опасного или беззащитного. Лили жила в Шеллоус, а Хатч в Дип. При всех различиях между районами станции трубы всюду были одинаковы. Высокие сводчатые потолки, свет полного спектра и какофония гулких отголосков. В воздухе смешивались объявления и блеющая музыка настенных пленочных видеомониторов, накатывающая волнами реклама ларьков, торгующих едой и одеждой. Сверху за всем присматривали камеры слежения. Программы распознавания выхватывали из толпы лица и помечали их именами. Воздух, кажется, всегда пах озоном, дешевой едой и мочой. Афиши из полимерной пленки все были на один манер, что бы ни возвещали: занятия йогой, просьбы вернуть потерявшихся животных или самодеятельные концерты. Дэвид бывал в городах долины Маринера и под горой Олимп. Станции трубы там такие же. Единственная объединяющая черта марсианской культуры. Дэвид провел Лили сквозь толкотню на станции Мартинестаун. Он пристроил сумку на плече так, чтобы не мешало девушке взять его под руку. Ее походка с каждым шагом становилась все более шаткой. Лили обвелась вокруг него, как плющ на колонне, так что он ощущал напряжение ее мышц, различал его и в голосе, когда она заговаривала. Зрачки у нее сузились от наслаждения и каскада химических процессов в мозгу. Он гадал, что ей видится. «Ты сам никогда не пробовал?» — спросила она, забыв, что делает это уже в третий раз.
«Нет», — снова ответил Дэвид, — «у меня старший год, ни одного вечера свободного. Может, позже, когда получу распределение».
«Какой ты умный», — сказала она. «Хатч всегда говорит, какой ты умник».
Впереди, ближе к краю платформы, что-то скандировало и вздымало плакаты толпа человек в 50. Дюжину полицейских в форме стояли поодаль, не вмешиваясь, но пристально наблюдая. Дэвид пригнул голову и обошел митинг стороной. Может, если пройти к туалетам, найдется такой выход на платформу,